Суспирия.
Сьюзи Кроуз. Прости, но я скучаю. Читает Елена Березина. Моим маме и папе. Мне жаль, что люди, прочитавшие мои книги, порой задаются вопросом о моем воспитании. Как бы то ни было, я думаю, вы проделали отличную работу. Призраки в нашей жизни. Мот и Ричард. В день свадьбы Мот выглядела настоящим чучелом. Платье пузырилось и морщило, обвисало и топорщилось. В нем она казалась полинялой, зато оно подчеркивало худшую, по мнению Мот, часть ее внешности — лицо. Она знала, что Ричарду все равно, ведь она выглядела ужасно, что бы ни надела, а ему хоть бы что. Казалось, он этого даже не замечал. Вообще-то он никогда не говорил ей о том, как она выглядит. Не было у него и дурацкой привычки некоторых пожилых мужчин обсуждать наружность других женщин. Зато он громко хохотал над ее шутками, занимал интересными беседами, готовил экстравагантные блюда и с гордостью держал ее за руку на людях. Когда они смотрели фильмы, он рассеянно перебирал ее волосы, как будто они были длинными и шелковистыми, а не короткими и жесткими. Сказав, что любит ее, он нежно коснулся ее лица, а у глаз появились морщинки-лучики. Как будто не мог поверить, что ему так повезло. Она сама в таких случаях точно так же щурила глаза. Мот улыбнулась своему отражению в зеркале в полный рост, ошеломленная зрелищем. Все же, когда тебе за 60, хорошо выглядеть в модных вещах непросто. Не сказать, что невозможно, но все же гораздо труднее, чем в 25. Можно сколько угодно делать всевозможные гимнастики, проходить каждый день по 10 миль, поливаться увлажняющим лосьоном из пожарного шланга, но без всякого толку. Тело прожило немало лет, и это заметно. Впервые в жизни Мот пожалела, что не вышла замуж в 20 с небольшим. Платье, конечно же, предназначалось для юной невесты. Но потом она представила, какого бы тогда выбрала мужа, рассмеялась и решила наплевать на свое лицо и выпирающий живот. Главное, они любят друг друга, и это прекрасно. Наплевать. Вот одно из немногих решений, которые после 60 даются гораздо легче. Наконец, собравшись с духом и кое-как подобрав волны тюля и атласа, она села в автобус и поехала в парк в центре города рядом с мэрией, где их должен был ждать фотограф. Фотосессию перед церемонией придумал Ричард. Пассажиры с любопытством уставились на нее, и она беззаботно улыбнулась в ответ. «Может быть, они считают, что я красивая?» — подумала она, и вместо того, чтобы выбросить эту мысль из головы, надела ее как второе платье и ехала в ней до самого парка. Фотограф был уже на месте и поначалу не заметил ее. Он зачем-то фотографировал дерево, медленно кружил вокруг него, как будто это оно было невестой, поворачивал камеру так и сяк, подкручивал колесико, то и дело останавливался и хмурился, досадуя на солнце, которому ну никак не подобало торчать на небе в 2 часа дня. Он не был профессиональным фотографом, просто знакомый Ричарда, любивший фотографировать. Значит, его услуги обойдутся дешево, и это самое главное. Свадебный альбом Мота Ричарда не будет передаваться из поколения в поколение. Он просто пролежит несколько лет на журнальном столике, а когда Мот и Ричард покинут этот мир, кто-нибудь вынет из него фотографии и выбросит на помойку. Альбом, если ему повезет, окажется на благотворительной распродаже с наклейкой 25 центов. Для Мот это был первый брак. Для Ричарда второй. Детей ни у кого из них не было. Их отношения не сулили ничего, кроме собственного удовольствия. «Привет, Мот», — сказал фотограф. «Привет», — ответила Мот. Как его зовут, она не помнила. «Настоящая красавица», — заметил фотограф. «Лжец», — смеясь, ответила Мот. «Побольше снимайте, как мы целуемся. Вид сзади. И больше Ричарда, чем меня. Можно еще сделать парочку таких забавных, где невеста прячет лицо в букете». «Хорошо», — смущенно сказал фотограф. «Кстати, а почему нам не начать с нескольких портретов невесты? Я читал, что некоторым невестам нравится, чтобы были...» «Нет, спасибо», — быстро сказала Мот. «Мне ни к чему». «Ладно, конечно, хорошо. Извините», — сказал фотограф. И еще раз щелкнул дерево. «Пойду посижу вон на той лавочке, пока жених не приехал», — сказала Мот. У нее закружилась голова, когда она представила, как по аллее к ней идет Ричард, одетый в костюм, и смотрит на нее этим своим взглядом. Как будто она ангел, Джейн Фонда и единственная женщина, оставшаяся на планете Земля. На скамейке Мот расправила свое красивое платье, пригладила волосы и провела безымянными пальцами под глазами, проверяя, не расплылась ли тушь. Она сидела и сидела и сидела, пока не начала думать, правильно ли она поняла Ричарда, что они встречаются в этом парке. Но фотограф-то здесь, не могли же они оба напутать. «Извините, мистер фотограф», — сказала Мот. Ей было неловко, что она не помнит имени молодого человека. «Мне нужно найти телефон-автомат. Сейчас вернусь. Если в это время придет Ричард, дайте ему понять, что стыдно так опаздывать, ладно?» Она улыбнулась, чтобы показать, что шутит. «Ладно», — ответил фотограф, не показавший виду, что ему не нравится обращение фотограф. Наоборот, казалось, он даже приосанился. «А что, еще есть телефоны-автоматы?» «А куда они денутся?» — хмыкнула Мот. «Не у каждого же в кармане мобильник». Фотограф пробормотал, что вообще-то у каждого. А Мот отправилась на поиски телефонной будки. Конечно же, она была права. Автомат оказался прямо за углом, и она быстро набрала номер Ричарда, осознавая, что бросается всем в глаза. Конечно, свадебное платье и задумано для того, чтобы бросаться в глаза, но обычно, когда его надеваешь, все должны пялиться на него, а не на тебя. Обычно. В трубке послышались гудки. Один, другой, третий. Мот еще не успела расстроиться, она была лишь слегка обеспокоена. Если он ответит, это плохо. До города ему ехать 20 минут, а он уже и так опоздал. Если не ответит, еще хуже, потому что где тогда его носит?
Алло?
Ага, плохо. Но могло быть и хуже.
«Ричард!» — воскликнула Мот.
«Почему ты еще дома?»
«Мот?
О, Мот!»
Казалось, он был удивлен, услышав ее голос. Кто еще, интересно, мог звонить ему в день его свадьбы? Она молчала, ожидая, пока уляжется волна эмоций. «Все хорошо. Это день ее свадьбы, но Ричарда рядом нет, так что...»
«Ты забыл о нашей свадьбе, Ричард?»
Прокатился по телефонной линии его голос.
«Это... ну да... нет, нет, я не... нет, я просто... у меня... как это говорят, дрожат эти...
Ричард, с тобой все в порядке?» Его голос звучал странно. Невнятная речь, путающиеся мысли. Мот старалась не паниковать.
«Ричард, как там проверяют, не случился ли с человеком удар? Какой-то тест. А, да, лицо, руки, что-то еще. Она вспомнит, сейчас дорога каждая минута. Что, Ричард, руки?»
Ричард рассмеялся.
«Руки? Нет, при чем тут руки?»
Он так смеялся, что с трудом выговаривал слова.
«Дрожат? Нет, трясутся тормашки. Вот как говорят». «Да нет, не может быть, это же бессмы...»
В трубке послышалось бульканье, за ним звук основательной отрыжки.
«Поджилки! Слишком трясутся поджилки, чтобы жениться. Поджилки!»
Он уже так хохотал, что не смог закончить фразу.
«Да ты пьян!» —
сказала Мот, сама удивившись своим словам. Они вырвались у нее, казалось, раньше, чем пришли в голову. Она еще не сошла с ума, она даже не была уверена, что бодрствует. Это было похоже на сон. Из тех, когда стоишь раздетая перед толпой, только все наоборот. Не раздетая, а разодетая. А пьяный жених хохочет над несмешной старой идиомой, которая означает, что он не хочет жениться. И в любой момент можно взмахнуть руками и улететь вместе с телефонной будкой. Потом она проснется в день свадьбы и посмеется про себя. А позже, во время медового месяца, даже расскажет об этом Ричарду. Они собирались в Кенмор. У них был заказан номер для новобрачных. Они намеревались съездить в Банф и прокатиться по канатной дороге на вершину Серной горы.
«Нет!» —
заорал Ричард и снова захохотал в трубку.
«Но это... да, да, именно!»
Казалось, он в истерике.
«Я пошел, Мот! Все, это...»
Он повесил трубку. Мот так и осталась стоять в телефонной будке на Скарт-стрит, совершенно ошеломленная и глупо расфуфыренная. Ее сердце не было разбито. Это она почувствует только, когда пройдет шок. Бессмы, бессмысленно. Хорошо сказано, Ричард. Оказалось, что это вовсе не день свадьбы Мот. Она отправила фотографа и отменила церемонию, после чего и сама вернулась домой и сняла дурацкое платье. Надевать его было неловко, но снимать и укладывать обратно в красивую коробку было откровенно унизительно. Оставалось только ждать, пока Ричард протрезвеет, позвонит, извинится и объяснит свое странное поведение. Но этого так и не случится. Не будет ни Серной горы, ни канатной дороги.
Маккензи и Таня. «Но у меня день рождения», —
Маккензи стояла в дверях спальни. Она пыталась разозлиться, чтобы прогнать обиду. «Был. Вчера». Голос Тани донесся с дерева прямо за окном спальни. Когда Маккензи ее засекла, она уже спускалась вниз и теперь сидела на ветке. Ее белоснежная кожа светилась в лунном свете, так что она была похожа на парящее привидение.
«Так не делают». «Делают. Сейчас 2 часа ночи. Кто в это время отмечает день рождения?» «Да кто только не отмечает. Не прикидывайся, что не поняла. Твой день рождения уже отметили». Таня посмотрела вниз не для того, чтобы узнать, кто ждет ее под деревом, а чтобы дать понять Маккензи, что хочет туда, к ним. «Ты просто не хочешь признать, что бросаешь меня, чтобы в мой день рождения потусоваться с кем-то, кто тебе больше нравится. Повторяю, твой день рождения был вчера. Иди спать». «Ну, спасибо». Маккензи старалась не дуться, но при этом выглядеть обиженной. Однако в голове у Тани всегда умещалась только одна мысль, и в данный момент эта мысль была не о Маккензи. «Кенс, остынь, мы отпраздновали, нам было весело. Тогда был твой день рождения, а сейчас другое. Мы не обязаны делать все сообща». «Извини, что тебе пришлось что-то делать сообща со мной. Извини, что для тебя это такая жесть». Таня нетерпеливо улыбнулась. «Ладно, нам пора. Ты же никому не расскажешь. Будь молодчиной». Таня всегда говорила Маккензи «будь молодчиной». Как будто это зависело от Маккензи. Как будто это она сама при рождении решила быть рохлей и мямлей. «Конечно, не расскажу», — сказала Маккензи, стараясь, чтобы ее голос звучал равнодушно, а не разочарованно. «Вы ты умница», — сказала Таня. Ей даже не пришлось изображать равнодушие. Она прошептала что-то с дерева, и снизу тоже донесся шепот. Она всем телом повернулась к стволу дерева и потянулась в темноте за невидимой веткой, как будто точно зная, где ее нащупать. Тут Маккензи поняла, насколько привычен для сестры этот путь бегства. «По-моему, ты зря уходишь», — быстро сказала Маккензи. Таня преувеличенно глубоко вздохнула. «Маме бы не понравилось, что ты шляешься с каким-то парнем, с которым едва знакома». Это подействовало. Таня изменила направление, влезла обратно в окно, перебралась через комод и спрыгнула на пол перед Маккензи. Она приземлилась беззвучно, как будто была тенью, а не человеком. Если бы Маккензи попыталась сделать то же самое, она перебудила бы весь дом, и все бы кинулись смотреть, что случилось. То ли дерево рухнуло на крышу, то ли началось землетрясение. «А ты откуда знаешь?» Равнодушие Тани как рукой сняло. Маккензи поняла, что одержала верх. Однако она вовсе не собиралась брать верх. Ей просто хотелось, чтобы ее взяли с собой. Взяли не из-за ее шантажа и не из-за чувства долга, а из желания, чтобы она была с ними. Она уставилась на сестру полными слез глазами, решая, как поступить. Нужно ли сказать о том, что она прочитала в почте сестры? О бешеных деньгах, которые, как она знала, лежали в Таниной сумочке, а о том, что точно знает, куда идет Таня и с кем встречается. «Ниоткуда», — наконец произнесла Маккензи, рассматривая свои ногти на ногах, покрытые фиолетовым лаком. «А почему тогда сказала?» «Просто догадка». «Ты что, догадалась, что я ухожу с едва знакомым парнем?» «Ты всегда якшаешься с едва знакомыми парнями. Ты всегда уходишь с кем ни попадя, а меня никогда с собой не берешь». Она не хотела, чтобы они позвали ее с собой из жалости. Но, может быть, именно на это и надо было давить. Таня успокоилась. На ее лице снова отразилась скука. Ни сочувствия, ни заботы. «В другой раз, Маккензи». Таня снова забралась на комод и выскользнула из окна в темноту. И это был последний раз, когда Маккензи видела ее в реальной жизни. После этого она появлялась в снах Маккензи почти каждую ночь, а иногда начинала материализовываться где-то на заднем плане в многолюдных местах и выглядела такой же призрачной и бестелесной, как в ночь своего исчезновения. Но едва Маккензи поворачивала голову, сестра растворялась в воздухе. Сунна и Брэд. С таким же успехом могла взорваться плита. Или ванна из квартиры сверху провалиться сквозь потолок и вместе с голым соседом рухнуть на обеденный стол. Или курица, которую они ели, а жить и с кудахтаньем выбежать за дверь. Именно такой была их ссора. Неправдоподобной. Сюрреалистичной. Беспрецедентной. Они не представляли, что с ними может такое случиться. И это действительно случилось как будто само по себе, а не по их воле. Они ужинали вместе. И вдруг оказалось, что они орут друг на друга, потом крики перешли в визг. Кто начал? Кто разозлился первый? И почему? Ни одна не могла вспомнить, что было потом. Воплям положили конец 2 слова, по одному с каждой стороны. Брэд назвала Сунну завистницей,
Асуна назвала Брэд фальшивкой. И хотя им случалось обзывать друг друга гораздо худшими словами, чем сказанные в пылу ссоры, именно эти прогремели в воздухе, как выстрелы. Как говорится, правда глаза колет.
Возможно, после этой ссоры они бы расстались навсегда, но дело происходило дома у Брэд, а Сунна, выбежав прочь, забыла куртку. Куртка была не бог весть что, но все же куртка, а январь в Торонто — дело нешуточное. В тот день Сунна была достаточно зла, чтобы не заметить, что вернулась домой без куртки, но на следующее утро ей пришлось звонить и коротко договариваться, когда можно забрать одежку.
«Когда тебе будет удобно? Извини, что я так выскочила, мне очень жаль, правда».
Сунна не чувствовала себя виноватой и не собиралась просить прощения. Извинения вырвались из ее рта так, как будто ее голосовыми связками управлял кто-то другой. Она понимала, что снова открывает дверь, которую с облегчением захлопнула. Конечно, Брэд ничего не оставалось, кроме как извиниться в ответ. «Понимаю, мне тоже жаль. Я перешла грань». И Сунна возненавидела себя за свои следующие слова и за жалобный умоляющий голос, которым она их произнесла.
«Может быть, забудем, а? Пожалуйста. Типа, все это... Я хочу, чтобы мы оставались подругами».
«Да, я тоже». Голос Брэд звучал искренне, но Брэд была хорошей актрисой. А потом они еще долго разговаривали по телефону, и Сунна знала, они обе думают об одном и том же. Интересно, как взрослые обрывают дружбу? Сунна и Брэд дружили более 10 лет. Они служили друг другу единственной поддержкой в бесчисленных передрягах и разочарованиях. Они вместе учились, вместе работали, вместе жили. У них была общая история. Зачем обрывать дружбу, которой можно было только позавидовать? Это просто неблагодарность. Но в тот день Сунна пришла к Брэд, они обнялись и стали говорить, как они счастливы, что не потеряли друг друга, и Сунна даже прослезилась и подумала. «Я что, говорю искренне? Наверняка. Я даже плачу». Она забрала куртку, попрощалась и, закрыв за собой дверь, почувствовала себя немного лучше. Все в порядке. Их дружбе далеко не конец. Это настроение опасливого оптимизма сохранялось у нее всю дорогу до станции Осингтон. Там она вошла в вагон метро и уныло уселась под огромным баннером с надписью «Инициатива 30-35-летних. Будущее Торонто в надежных руках». На нем красовалось сияющее фото никого иного, как ее закадычной подруги Брэд. Самое известное и перспективное золотое вип-дитя. Образец для всех, кто хотя бы на секунду моложе нее, источник вдохновения для всех остальных. Плакат обращался к Сунне, говоря ей: «Посмотри на эту женщину, посмотри на себя, дружба врозь». Но они нарушили естественный ход вещей из-за дурацкой куртки. Они снова были подругами и теперь встречались за кофе каждую неделю, потому что не знали, как взрослые обрывают дружбу. В их отношениях едва теплилась жизнь. Встречи за кофе были мучительными. Сунна вежливо расспрашивала о последних компаниях Брэд, о спонсорстве и выступлениях. Брэд, в свою очередь, наклонялась через стол, понижала голос, делала озабоченное лицо и говорила Сунной так же, как она говорила со своей огромной аудиторией в Инстаграме. «Сунна», — говорила Брэд, наморщив лоб, как будто старалась как можно тщательнее подобрать каждое слово. «Я знаю, что твоя работа приносит тебе деньги, но приносит ли она удовлетворение? Пребываешь ли ты в БЖЗ?» В этом была беда Брэд. Она не могла перестать работать на публику даже в самой обыденной беседе. Она всегда была в образе. Всегда Брэд Жаклин Залещук, создательница империи социальных сетей «Благоприятная жизненная зона». Всегда готовая помочь простым смертным в их жалких попытках походить на нее. Сунна ненавидела это. Но во имя дружбы натянуто улыбалась и уверяла Брэд, что она неизменно пребывает в БЖЗ. Заявление, от которого ей хотелось выплеснуть горячий кофе прямо в собственную физиономию. Иногда подруги вспоминали колледж. Временами одна делилась чем-то тяжелым или грустным, а другая ее утешала. Обе помнили, что их отношения, пусть напряженные и искаженные, дороги каждой, и никуда они друг от друга не денутся, как родственницы. В конце каждой встречи, повинуясь какому-то странному взаимному порыву вежливости, одна из них говорила: «Увидимся на следующей неделе». И они назначали очередную встречу.
Сегодня Сунна пришла первой и потягивала черный кофе, заняв последний свободный столик в маленькой кофейне, совмещенной с коктейль-баром на Мьючел-стрит.
Брэд опаздывала. 15 минут. 20. Сунна почувствовала раздражение. Так похоже на Брэд. Наверняка забыла или сочла, что у нее есть дела поважнее.
В следующий раз Сунна обязательно отчитает ее. Это будет полезно, чтобы с территории осторожности и вежливости вернуться на знакомую почву. Сунна всегда говорила то, что думала. Но следующего раза не было. Брет не позвонила, чтобы объяснить, почему не пришла, или хоть как-то извиниться. Она вообще не позвонила. Их встречи за кофе прекратились, и несколько недель спустя Сунна заметила, что Брет отписалась от нее в Инстаграме. Определенность как будто должна была обрадовать Сунну, но чувства не выбирают, так же, как не выбирают родственников.